Глава вторая. Давайте я вам объясню. Или хотя бы попробую объяснить, потому что это почти так же сложно, как рассказывать про цвета слепому или про звуки глухому. Я знаю, что люди способны так или иначе понимать абстрактные вещи, которые не воспринимают своими органами чувств, ну или заменять одни каналы информации другими. Один мой знакомый, у него абсолютный музыкальный слух, говорил, что он слышит звуки цветными. Представляете? Слышит цветными. Приятель сказал тогда, что это нельзя понять, если сам не испытывал. Что это такое редкое состояние психики, почти болезнь, синестезия. Ну или как у физиков, которые говорят про цветные кварки или про аромат кварков, хотя кто смог бы увидеть или понюхать кварк? Я, кстати, теперь мог. Но не советую. Кварки и пахнут мерзко, и вид у них неприятный. Когда маленький Тенни Карир ткнул меня в лоб слюнявым пальчиком, произошло все и сразу. Наложенный высшим блок исчез, потому что в Карире и высшем был один и тот же смысл. Они не братья и не близнецы. Они единое целое, разнесенные в разные вселенные. Сам Карир ничего не смог создать. Вся возможность его взросления, осознания смысла, да что там, выживания, была близка к нулю. Но его касание сняло все запреты, наложенные на меня высшим. Почему? Я не знал. Но третий призыв, которого не могло быть, сработал. Причем совершенно неожиданно. Первый затронул лишь клетки моего тела, перебрал их, улучшил. Добавил функции, которых нет у людей. Второй вторгся куда глубже. Теперь-то я понимал, что лишь внешне оставался человеком, но изменился на молекулярном уровне. Причем изменился куда сильнее, чем предполагал. Все мои ядовитые клыки, пищеварительная система, переваривающая дерево и кости, биологические аккумуляторы и генераторы силового поля были не более чем мишурой, оберткой и маскировкой. А внутри каждой клетки, записанная в кольцевых РНК, дремала информация, про которую я не знал. Третий призыв, когда Карир снял блок, пробудил этот спящий информационный пакет. И дальше произошло то, о чем я был уверен, создавшие измененных инсеки не подозревали. Активировались структуры второго призыва, но лишь частично. Я не отращивал новых органов. Новому мне это было не нужно, как оглобли не нужны автомобилю. Но в доли секунды мой организм выжил из себя всю имеющуюся энергию и переключился на новый источник, скрытый в размерности мироздания. Проще говоря, из трех измерений одно исчезло, а я стал проекцией на два других, существуя за счет перепада потенциалов. Дальше было проще. Обладая огромной энергетической мощью, я перевел в проекцию девчонок и Карира, совместил наши тела. Это очень просто, когда оперируешь всего двумя измерениями. И снова вышел в трехмерность. Ну, большей частью. Как вам? Стало что-то понятно? Сомневаюсь. Тогда представьте себе компьютерную игру. Тысячи и миллионы человека-часов работы. Гигабайты кода, упакованные в крошечную флешку. Вы вставляете ее в компьютер, что-то происходит, игра разворачивается, запускается. И вот перед вами экран. Вы можете бегать, прыгать, летать. Вы не знаете, как именно касание кнопок и наклон джойстика приводят к нужным действиям. Вы лишь знаете, какими они будут. Вы не писали код. Вы пользователь перед интуитивно понятным интерфейсом. Вы даже не заглядываете в инструкцию, если это не станет очевидно необходимым. И вы не единственный игрок. Вы в команде и понимаете, как будут действовать ваши напарники, что им можно поручить и в какой ситуации. Это тоже очень примерная аналогия, но она ближе к тому, что произошло. Я совершил переход в новое состояние, не раздумывая, Информационный пакет дал мне знания с той же легкостью, с какой гнездо обучает куколок. Все шло словно на рефлексах, а сознание осталось мое, только дополненное разумами Миланы, Дарины и Карира. С разумом маленького Тенни было проще, с девчонками, особенно с Миланой, сложнее. Внутри Миланы угадывалось что-то вроде бездонной пропасти, жуткой и притягательной одновременно. Самое странное и даже страшное было в том, что мы теперь думаем по отдельности и вместе. Одновременно. И делим воспоминания на троих. Причем воспоминания стали ясными и четкими, казалось, легкое усилие, и провалишься в прошлое. Неловкости больше нет места. Мы сами по себе и вместе. Я скольжу по сознанию Миланы, зачарованно разглядывая картинки из ее прошлого. И я не один. Я вместе с Миланой, Дариной и совсем чуть-чуть с Кариром. Дай. Я забрала у Лары сигарету. Затянулась. Дым был горький и противный. Я курила пару раз, но там сигареты были тонкие и с ментолом. Я вернула сигарету и сплюнула. Мы с Ларой сидели за гаражами у ее дома. В узком проходе между ржавыми железными коробками гаражей и серым бетонным забором на раскисшую землю были набросаны доски, грязные, но крепкие. На досках стояли пластиковые ящики, спертые из овощного магазина. В маленьком детском ведерке набросаны окурки и какой-то мелкий мусор. Сюда приходили подростки со всех окрестных дворов. Покурить, кому запрещали, побухать, порой даже взрослые, ну и пообжиматься. Говорят, тут и трахались тоже. Но мне хотелось верить, что это не так. Ну, как-то уныло, безыдейно, прислонившись к грязному бетону, стоя на скрипящих досках. Мне казалось, что так нельзя. Хотя, может, я не права. Мне 15, и у меня еще никого не было по-настоящему. Может, чего-то не понимаю? Внизу живота вдруг сладко потянуло, и я подумала, что, может быть, и начинаю понимать. Думать о сексе было и приятно, и страшновато одновременно. «Хочу в Архангельск», — сказала Лара задумчиво. «Там жизнь, там веселее. Надоела наша дыра». «А я в Москву хочу», — ответила я из принципа, чтобы не повторяться. Хотя вообще-то я думала про Северный медицинский университет в Архангельске. Мне нравились биология и медицина. «Дур, ты же умная», — произнесла Лара непоследовательно. «Ты можешь на медаль закончить. Ты спортом занимаешься, книжки читаешь. Имя у тебя красивое. Милана. Это мне Москва не светит, если какого-нибудь папика не подцеплю. Но вряд ли». Она забычковала сигарету, задумчиво добавила: «Вот если забеременеть от богатенького москвича, а потом сказать, что несовершеннолетняя, и пригрозить в полицию сдать, то можно попробовать. На Вычегду и Вашку приезжают рыбачить такие. Все из себя и без тёлок. Устроиться там поработать. Я на 18 выгляжу». «Нет». Я покачала головой. «Жаль», — вздохнула Лара. «Да и мужик пуганный пошел. Возраст проверяют». «Нет, Архангельск — мой потолок. До Москвы мне как до кольца». Мы дружно покосились вверх на плывущие в небе каменные обломки. «Может, мы вообще школу не закончим?» — предположила я. «Рухнет на голову вся эта хрень». «По телеку говорят, что не рухнет», — ответила Лара. «Хотела бы я там побывать. Население. Или Диане». Меня даже передернуло от этих слов. Нафиг. Жуть какая. Я знаю, что Лара была лучшей школьной подругой меня, Миланы. Она поступила в техникум в Архангельске. А потом все-таки подцепила богатого папика. Только не из Москвы, из Питера. И даже не любовницей стала. Он на ней женился. А она ему родила дочку. Так что у Лары все хорошо. И меня, нас, это радовало. Мы обменялись этой радостью за Лару, которая боялась будущего, но будущее ее не обидело. Само или потому что она была рядом с Миланой, я не знаю, и Милана не знает. Мы скользим в нашей общей памяти, словно неторопливые большие рыбы в глубинах вод. Дома высокие, дорога широченная, велосипед трехколесный, потому что быстро ездит то, у чего три колеса. Я маленький, но знаю. Я кручу педали и смеюсь. Мама хмурится, она боится за меня. Отец улыбается, но он тоже встревожен. А еще они ругались весь вечер, когда думали, что я сплю. Я не знаю почему, но я знаю, что все будет хорошо. Это знание внутри меня, оно рвется наружу. Я знаю, как все сделать хорошо для всех. Почему-то все думают, что так не бывает, а я знаю, что может быть. Я останавливаю велосипед. Надо нажать на ручку. Вот так. Ручка с четырьмя гранями. Четыре — это остановка. Это знают все. И я тоже знаю. Мир полон загадочных правил, но главное правило во мне. Его еще не знает никто. Я протягиваю руки и касаюсь мамы и папы. Смотрю им в глаза. Знание внутри меня не может открыться в полную силу. Не знаю почему, но оно все же есть, и в глазах мамы и папы загорается свет. Они не будут ругаться и бояться до... Нет, я не стану думать об этом. Знание во мне затихает, я снова жму на педали. Мама и папа смеются. Я знаю, что мир изменится через два дня. Откуда? Не знаю. А ведь два дня — это целая вечность. И я качу по широченной дороге. Я отступаю от сознания карьера, в котором бьется нераскрывшийся смысл. Я не могу его постичь. Даже Милана не может. Надо стать высшим, чтобы воспринять его в полной мере. А значит, чудо не случится сразу. Высший не остановит прежних инсеков в один миг. Ему надо возникнуть, пройти все этапы эволюции, чтобы потом... изменить галактику. На этом пути ему будут мешать. Все те, чьи смыслы противоположны, все те, кто не верит и боится, кто не знает, что хорошо может быть для всех. Карир понимает, что придется делать, и он боится. Это входит в противоречие с его смыслом. Милана обнимает его в двумерном пространстве, в котором они спрятаны. И они погружаются в сонный, спокойный транс, одновременно оставаясь со мной. А я сливаюсь с Дариной. Комната пылает. Она как раскаленная печь. Стекла дрожат. В них отблески огня. И я понимаю, что сейчас они лопнут, и пламя выхлестнется на маленький открытый балкон. Покурильничек, как называет его папа. Отец не курит, разве что иногда, с друзьями, и тогда мама выгоняет их на балкон. Сейчас дом горит, и мама... Нет, нет! Отец стоит, опершись о перила, и смотрит вниз. Только что было самое страшное. Ростик перелез через перила, что-то шептал отцу, а тот качал головой и о чем-то умолял, и брат с криком прыгнул вниз. «Даринка!» — говорит отец, повернувшись. Лицо его кажется красным от отблесков огня. — Все хорошо. Ты закроешь глаза, хорошо? Я тебя подниму и кину. В кусты, как братца кролика. Ты немножко ушибешься, но немножечко, хорошо? Я плачу и обнимаю отца. Я знаю, что мы высоко. От стекол пышет жаром. Я не маленькая. Я понимаю, что когда стекла лопнут, нас сожжет в один миг. Я пытаюсь повернуть голову и посмотреть вниз, но отец не дает. Это значит, что брат прыгнул плохо. Это значит, что Ростика больше нет. У нас такой дурацкий дом. Наш балкон торчит под самой крышей. Рядом нет других балконов, и на крышу не залезть. Я даже боялась сюда выходить, и когда папа с друзьями выходил, волновалась за них. А мама говорила, что нужно поставить на балконе лебедку или положить веревку на случай пожара. И отец всегда говорил, что это хорошая идея, но так и не поставил и не положил. «Закрой глаза, Даринка», — шепчет мне в ухо отец. Целует. Я закрываю глаза. Он поднимает меня на руки. Я чувствую, как он напрягается. Он хочет кинуть меня далеко-далеко, до мягкой клумбы и кустов, как волк кидал братца кролика. Мне страшно, а когда мне страшно, я не закрываю глаза. Но отец велел закрыть, и я закрыла. Толчок. Сильный. И наступает невесомость. Это я падаю. Мне очень страшно. Я вспоминаю, как вчера Ростик пришел из школы, и он был такой веселый, и все в мире было еще хорошо. С ним забежал его одноклассник Макс. Красивый парень. Он мне немножко нравится. Макс подмигнул мне, а я так смутилась, что высунула язык, словно детсадовка. Вспоминать Ростика слишком больно. И я думаю про Макса. Вокруг меня пустота и невесомость, а я все падаю и падаю. Мне очень страшно. И я думаю про Макса. Мы обнимаем Дарину, укачиваем, прижимаем к себе. Все, включая Карира. Ему тоже очень страшно и очень жалко. «Прости меня», — говорю я Дарине. «Прости. Прости, прости». И показываю, за что прошу прощения. Показываю, как мы с Миланой стоим голые в душевой кабине, на селене в корабле Инсека. Как мы целуемся. «Прости», — шепчет Милана. «Я знаю», — отвечает Дарина. «Я бы тебя тоже соблазнила. Прости меня». И я вновь оказываюсь в ее сознании, в теплом, влажном, мягком гнезде. Я смотрю на Максима. Мне очень стыдно за то, что я сделала, и еще больше за то, что сделаю сейчас. Я уже его призвала. Да, я испугалась, но призыв навсегда испортит его жизнь. У него не будет детей, а воспоминания о гнезде и контакте с общим разумом отравят его до конца его дней. Ему и без того будет плохо. Я еще могу его отпустить, но он мне нужен. Мне нужно защитить себя и Наську. Мне надо возродить гнездо. Я не могу общаться с гнездом полноценно, и гнездо не в силах рассказать мне, что произошло. Я вижу лишь смутные образы врага, смертоносного и безжалостного. А значит, мне нужен Максим. Весь, целиком. Я должна сделать так, чтобы у него даже мысли не возникло уйти, чтобы он исполнил все, что может, и еще больше. Я пока очень похожа на человека, говорю я. Жница недалеко уходит по пути изменений. Если я стану хранителем, то все будет иначе. Максим, я вызываю у тебя отвращение? Нет, — говорит Макс охрипшим голосом. Мне вчера показалось, когда ты меня обнимал, и не показалось. Максим, это у меня первый и последний раз, наверное, если я тебе не противна. Встаю, глядя в пол. Максим подходит ко мне. Я слышу, как колотится его сердце, учащается дыхание, ощущаю запах гормонов. Я не человек. Я только выгляжу похоже. Мои пальцы теребят поясок халата. «Может, меня кто-то посчитает психом?» — отвечает Макс. «Но ты мне нравишься». Я сбрасываю халат. Пальцы Максима касаются моего лица. Он целует меня, и я отвечаю. Неумело, но старательно. Мне это нравится. Он действительно мне нравится. И от этого хочется рыдать. «Открой глаза», — говорит Макс. Мотаю головой. «Не бойся», — говорит Макс. «Я хочу их видеть». Это как раз то, что ему видеть не следует. Но я жница, и у меня есть долг. Он мне нравится. Нравится, да, но я должна сделать больше. Я должна его в себя влюбить. Начисто. До безумия. Чтобы он пошел до конца. Ведь призыв — это еще не приказ. Я поднимаю взгляд на Макса. Глаза — зеркало души. Ну а если серьезнее, то глаза — это тот кусочек мозга, который опасливо выглядывает наружу из тела. Измененные не способны к телепатии. Через гнездо мы можем обмениваться эмоциями, несущими в себе информацию. Но кое на что мы способны и сами по себе. Стражи способны проецировать страх и угнетать волю врага. Беззащитные монахи — вызывать дружелюбие и симпатию. Мы — жницы, в первую очередь учителя. Мы умеем порождать интерес и любовь. Ну да, это для куколок, но разница невелика. Смотрю в глаза Максима. Знаю, что сейчас мои глаза начинают мерцать сиреневым светом. Я проецирую в его разум любовь. Слишком поздно понимаю, что в этом не было нужды. Глаза. Зеркало. Что это было? Я открылась, и он влюбил меня в себя? Или меня ударило моим собственным отраженным приказом любить? Мне стыдно. Стыдно, стыдно. Я рыдаю, а Макс целует меня, и я целую его в ответ. Я не могу его не целовать, я люблю его. И я заставила его полюбить меня. Что я наделал? Как мне теперь с этим жить? Я обнимаю Дарину. В тех искаженных пространствах, где спрятаны материя и энергия наших тел. Милана и Карир отступают. Они знают, что сейчас нам надо быть вдвоем. Мы просто стоим в белом сиянии, в виртуальной среде, которую мы создали для этого. Но все как настоящее. И наши ноги и тела, и соединившиеся руки — и слезы на глазах Дарины. Делаю усилия и максимально отсоединяю свой разум, чтобы говорить от имени Макса. «Дарина, ничего ты со мной не сделала!» Она поднимает глаза. «Это почти как тогда, в гнезде!» «Я тебя раньше полюбил», — говорю я и улыбаюсь. «Когда?» — спрашивает она с подозрением. Пожимаю плечами. Я не могу это сформулировать. Это произошло не в один миг. Очень быстро, но все же мы стоим, обнявшись. Потом Дарина вздыхает и говорит: «Надо возвращаться. Приближаются гвардейцы». «Да не страшно», — отвечаю я. «Конечно. Но там двое прежних. Они хотят прощупать нас и определить границы возможностей. Значит, придется уничтожить гвардейцев. По старинке», — отвечаю я. «Но потом будут двое прежних. Даже если мы равны им, их двое». «Мы сильнее», — отвечаю я. «И я уже сражался с ними. Я знаю их слабые места. А с нами еще никто не сражался». Арина кивает. «Время вокруг течет очень, очень медленно. Но время кончается. Я не высший, чтобы им управлять. Мое биологическое тело идет по улице. Его окружают». «Я буду помогать», — говорит Дарина. «У меня есть базовый боевой курс. Но Милана и ребенок помочь не смогут. Их смысл в любви. Или чем-то похожим». «О, ты не представляешь, какой смертоносной может быть любовь», — возражаю я. И мы соединяемся воедино, все четверо. Обмениваемся короткими ободряющими касаниями. Мы выходим на физический уровень бытия. С каждой секундой мы все лучше понимаем, на что способны. Но пока мне придется это скрывать. Мы вижу выходящих навстречу по улице гвардейцев. Это сборная солянка, кого тут только нет. Но основная масса равианцев подступает сзади и через здание. Мы улыбаемся. И превращаем свое тело в тело защитника. Гораздо медленнее, чем могли бы, зато впечатляюще. Мы рычим, вскидываем руки, вытягиваемся, на нас трещит и разрывается одежда. Мы не переборщили? В нас 3 с лишним метра роста. Но ничего, пусть прежние считают, что мы лишь какая-то продвинутая версия призванного. Мы колотим себя в грудь, словно Кинг-Конг. Это идея Миланы, и она смеется. Навстречу мне неуклюже бегут панциры. Мы бежим навстречу и начинаем убивать.